Добрый вечер. Все себя хорошо чувствуют. В новом году у нас новые планы, новые надежды. И мы с вами не потеряли надежду. Здесь видно, что мы надеемся быть счастливыми, мы вдохновлены поиском истины, поиском себя. Многие из вас имеют уже духовную практику, это также видно. Некоторые очень близки к этому. Но каждый имеет также определенный опыт материальный, безусловно, общий, естественно. Мы примерно получаем одинаковый опыт. Счастье, несчастье, тепла, холода, друзей, врагов, удач, неудач. Это, естественно, к каждому относится. И есть моменты, на которые можно опираться, поскольку мы все знаем это, очевидно. Есть моменты, на которые мы опираться не можем, потому что это не очевидно. Спорно. Спорный вопрос. Как любовь, например, это вопрос спорный. Тем не менее, мы должны разобраться в основах, фундаментально, что же это такое. Конечно, у каждого может быть свое отношение к этому, свой опыт относительно любви, но все же фундаментально. Это была вчерашняя тема. Тема была фундаментальная. Мы пытались разобраться в структуре человеческой личности в целом. Вот человек. Неважно, какой это человек, откуда он, какова национальность или возраст, не имеет значения. Просто вот есть человек. И его природа – любовь. Природа любого живого существа – любовь. Любая форма жизни подчиняется любви, реагирует на любовь. Но наиболее могущественно это проявляется именно у человека. Это свойственно растениям, насекомым, земноводным, хищникам, млекопитающим, птицам, даже микробам. Это свойственно. Любое живое существо подчиняется этой энергии. Невозможно отвергнуть любовь настоящую. Как писал Пушкин, любви все возрасты покорны. Не имеет значения, что это за человек. Каждый реагирует на любовь. Так что же это такое? И поскольку само живое существо является этой частичкой любви или душой, кстати говоря, это философский, научный момент, потому что ученые не смогли дифференцировать такое понятие, как любовь. Вернее, я бы сказал, да, разбить на части. Интеграл, дифференциал, наоборот, мы собираем вместе, так, интегрировать любовь. Такие вещи, как знание, вечность и любовь, не расчленяются на части. Но смотрите, мы здесь разбили на уровни. Это называется санхья-йога. Разбирать на части, чтобы разобраться в предмете. Это разбирается. Есть чувство, есть ум, есть разум и так далее. Все можно разобрать на части и понять, как же все это потом вместе работает, собрать обратно. Обычный подход в научном знании. Разобрал, собрал, значит, ты понял. Все в порядке. Любой механизм так разбирается, любое понятие можно так разобрать и собрать снова, и понять что-то. Но когда ученые попытались разобрать слово «любовь», не разбирается на части. Не интегрируется. Не поддается обычному анализу, как бы. Обычному научному подходу. Или такое понятие, как сознание, знание тоже. Это основа сознания, той информации, которую будут принимать на платформу сознания. Но что такое само сознание? Как его разбить на части, рассмотреть, изучить, не представляется возможным обычным научным методом. Также, когда речь идет о вечности, не делится на части. То есть это называется абсолют. 1 + 1 = 1. 1 - 1 = 1. Ничего не меняется, не прибавляется, не убавляется, ничего не происходит в абсолюте. Все в равновесии. Ом, Пурнама, Дах, Пурнама, Дам. Говорит Шипанишат. Полное, целое. Мы имеем дело с полным целым. И мы частичка этого полного целого. И это же не что иное, как любовь. Любовь объединяет нас вместе, полноту определяет. Если любви нет, ну как бы она есть, но в непроявленном смысле, скажем так, она есть, она дремлет в сердце. Вот наша задача – пробудить ее. Вот. Осознать вот это вот единство при помощи любви только возможно. Либо теоретически можно также это понять, что мы как бы вот все в одной среде находимся, в каком-то единении. Но я не ощущаю этого, но думаю, что это правильно. Я размышляю, мыслитель. И эта любовь по-разному проявляет себя на уровне чувств, на уровне ума, на уровне разума и сама по себе. Помните вчерашний пример? Луна отражается на разных поверхностях. В воде – вот так, в топленом масле – вот так, на полированном граните – по-другому. Но сама она – вот такая. На чем бы она ни отражалась, она обретает некоторые оттенки этого предмета, этого материала. И наиболее искаженная эта любовь на уровне чувств. Это самая странная любовь. Непостоянная, временная. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. От любви до ненависти шаг. Друг становится врагом. Враг может стать другом. В общем, какая-то странная, непостоянная жизнь на уровне чувств. И когда эта платформа чувственных ощущений, если мы живем на этом уровне «ешь, пей, веселись», то там любовь вот такая вот как бы развлечение больше для чувств. Надоело, бросил, ищи новый объект. Надоело, снова бросил, ищи новый объект. Нет какой-то ответственности, нет какого-то разума, нет какой-то вот прочности, постоянства. И если этот образ жизни проникает в разум, это называется деградация. То есть разум нужно сохранять в чистоте. Береги честь с молоду, как говорится. Вот это разума касается. Потому что любовь на уровне разума – это уже ответственная любовь. Например, родители. Хотите, не хотите, вы должны идти на кухню готовить, дети голодные. Вы не можете сказать, сегодня я не хочу готовить. Даже если вы больны, все равно идете готовить. Это ответственная любовь называется. Вам плохо или хорошо, вы на это внимание не обращаете, не замечаете этих вещей. Это некое как бы состояние йоги такое, где вы можете терпеть вещи любые. Известно, что мать, она настолько терпелива, как сама земля, говорится. Есть такая притча, древняя притча, о материнском сердце. Но там такая жестокая история, что сын женился на какой-то женщине злобной, которую возненавидела его мать. Это сноха называется или как? Ну, невестка она. Кто ей? Свекровь. Свекровь. Возненавидела свекровь. И она пилила мужа и говорила, убей собственную мать, в конце концов. Ну, это развитие, конечно, темы, не так сразу. И вот, принеси мне ее сердце. Только тогда буду счастлива. В итоге вот к этому все пришло. И в этой истории пришлось этому сыну убить собственную мать и нести это сердце своей жене. А по дороге он споткнулся и упал. И больно ушибся, и выронил сердце на землю. И сердце материнское сказало, сынок, тебе не больно, ты не ушибся. Это притча о том, что такое терпение матери, как сама земля. То есть разум придает силу этой любви, силу ответственности, постоянства. Отсюда это понятие брака, семьи. Семья поддерживается любовью на уровне разума. То есть ее как бы нужно поднять с уровня развлечений и непостоянства, и безответственности на уровень разума. А в уме она просто выглядит как некая фантазия, придуманная любовь, обожествление. То есть вы не знаете человека, но вы наделяете его какими-то несуществующими качествами, что это очень какой-то красивый объект ослепительный. Он так влияет на мой ум, что я начинаю бредить, грезить, фантазировать. Как стихи писать об этом, что-то неземное, сверхъестественное какое-то существо. Вы даже испытываете страх присутствия этого объекта. Вы даже не знаете, как говорить присутствие такого объекта. Он кажется верхом совершенства. А через месяц совместной жизни говорите, она дура. Внезапно все меняется. Вот она иллюзия любви, надуманная любовь, придуманная вещь. Поэтому с платформы разума можно действовать как-то вот прочно уже. Есть традиции, есть ответственность, есть развитие, есть мораль, есть нравственность, многое другое. Но это трудная задача, развить разум. Развитие разума называется на санскрите «буддхи-йога». Буддхи – это разум. Это слово Будда, Будха. Разумный, просветленный. В чем же сила разума? В том, что он видит прошлое, настоящее и будущее. Вы что-то сейчас делаете, какой-то поступок. Разум знает, что будет дальше. Разум уже знает, какие будут последствия. Поэтому может принимать правильное решение. Ему не нужно размышлять. Не путайте разум со способностью размышлять. Это совсем не то. Разум наподобие памяти и интуиции. Вы мгновенно видите, что есть что. Нет времени для размышлений, нет необходимости в этом. Это функция разума. Ум размышляет, потому что не знает. Размышляет, потому что противоречив. Смотрите, с одной стороны, у него влияет чувство. Вот как приятно, я хочу. Хочу познакомиться с этой женщиной. Она мне очень нравится, он говорит. Ну что, может подойти познакомиться? Нужно сказать, спросить, представиться. Или пригласить куда-нибудь сразу же. А разум говорит, ты спятил. Рядом с тобой стоит собственная жена. О чем ты думаешь? Возникает противоречие. Запрет сверху и желание снизу. В уме очень часто происходит столкновение этих интересов. Желание снизу, запрет сверху. Есть как бы закон, и есть просто желание. И в уме всегда какие-то проблемы, какой-то конфликт. Горе-то от ума. То есть такая любовь, она имеет скрытые мотивы. Они любят друг друга, поженились, выходят на улицу погулять после свадьбы, и он уже смотрит на противоположный пол на улице сразу же. Он уже привлекается кем-то еще. Эта любовь всегда имеет скрытые мотивы, двойственная, поскольку ум имеет двойственное происхождение. Итак, если человек дорог чувствам и уму, это временный момент. Как только присытится любовью и отношениями, он отвергнет. Больше неинтересно, надоело. Я рассказываю историю своего детства, что я ее хорошо помню. У меня есть тетя. Тетя, это младшая сестра моей матери. И мы с ней были такие загадочные друзья, когда был маленьким. У нее еще, она еще не была замужем. Я ее всегда ждал, когда приедет, я ее называл няня. Красивая, молодая, знаете, веселая, играла на гитаре, пела песни, танцевала с нами, развлекалась, это что-то было. Мы всегда ждали, был праздник, когда няня приезжала. Но однажды мать сказала, мы должны поехать теперь к ней в соседний поселок, в гости. Почему не объяснила? Ну, должны, она пригласила, нам нужно ехать. Мы ехали, да, туда. И я помню этот день хорошо. Такое солнце, знаете, такая красота, вот этот пейзаж, помню, и лес, этот поселок, и няня какая-то необычная, знаете, она... Все очень красиво. Я говорю, я такой не видел. Ее платье, ее прическа, особенно ее улыбка, ее счастье на лице. И она, увидев меня, такую радость испытала, которую я никогда раньше не видел от нее. Она меня схватила, закружила, мы куда-то побежали, я помню, вот этот восторг, это небо, эти облака, это солнце. Я спрашиваю, а что такое, почему так вот хорошо? Она говорит, я замуж хожу. Я ничего не понял, что это такое, но я тоже захотел замуж. Ну, потому что это хорошо, я понял, ну, это счастье какое-то, это что-то, сверх какое-то явление. Никогда такая я не была счастливая. Замуж хочу. Я говорю, ну, я тоже хочу замуж. Меня все обсмеяли, конечно, дружно. Обидели. Я помню это хорошо. К чему это рассказываю? Моя няня несчастный человек, на самом деле, что касается личной жизни. Очень несчастный человек. Это было единственное замужество. Муж ее бросил через несколько лет. Называл ее самыми плохими словами и ушел. Отвратительно все было. Он просто возненавидел ее. Она его. Вот так. Это любовь на уровне чувств и ума. Так вот, мы учимся любить. Поймите, это школа. Это знание. Как вчера мы объясняли, мы знаем законы живопись, можем создать такое произведение, что все влюбятся в него. И если мы знаем законы поведения, то люди будут любить нас, уважать. Это же основано на определенных законах. Например, я раскрою один маленький секрет. Если мы хотим всем нравиться, а мы все хотим, чтобы к нам хорошо относились, мы должны научиться лишь одной вещи. Практиковать всего лишь одну вещь. Я проболтался. Секретная информация. Нельзя было говорить. Ну, для Омска, то есть для Екатеринбурга можно, да? Так, ну хорошо. Одна вещь нужна. Научитесь слушать людей внимательно. И вы будете нравиться всем без исключения. Это написано в Ведах. И не только это написано. Есть правила предписания для мужа, для жены. Как жить с родственниками, какую они имеют природу, скажем, кто такой зять, что такое теща, что такое все остальное. Как они смотрят друг на друга, как они, что они думают. Все описано. Если вы последуете этим правилам, семья будет крепкая и счастливая. Отрегулируйте свои отношения, и интимные, и другие, и работу, и деятельность. Все у вас будет хорошо. Но возникает вопрос, а почему я не следую этим правилам? Ведь все будет хорошо. Что же мне мешает следовать этим правилам? Ответьте на этот вопрос. Это секретная информация. Но для Екатеринбурга я скажу. Это описывается в Бхагавад-гите. Арджуна спрашивает, Что за сила, о Кришна, которая влечет меня к греху даже помимо моей воли? То есть я знаю, что это плохо, но делаю. Я даже знаю, какие будут последствия, и все равно делаю. Объясни мне, что это, сверхдуша, сверхсознание, сверхя? Ответ – нет, не сверхсознание, есть другая еще энергия могущественная. Называется кама. Кама-эша, крот-эша. То есть кама – это похоть, вожделение собственное. Порабощает наш разум и заставляет делать то, что мы знаем делать не нужно. А потом переходит в гнев и раздражение. Почему супруги то мирятся, то ругаются? Кама-эша, крот-эша. Кама привлекает их, а потом они ссорятся. А потом снова сближается, а потом снова ссорится, но снова сближается, а потом снова ссорится, и так всю жизнь. Если вы думаете, что это любовь, нет, вы ошибаетесь. Это начало отношений. Это только начало отношений, но нужно идти дальше. Вот тут сложно. Как же последовать этим правилам и предписаниям, чтобы в конце концов мы были счастливы? И когда эта любовь придет ко мне, в каком возрасте? Вот что интересно. Я наблюдал своих родителей, всякое было. Но они прожили жизнь до конца вместе. Так вот, они признались в любви друг к другу, когда им было за 70 лет. Я такого представить не мог. То есть я уже взрослый человек, я наблюдаю такую картину, как мать с отцом разговаривает на такие темы. Никакого вожделения уже нет в этом возрасте. Что-то другое проводилось у них. И от сердца настолько, что я такого никогда даже в кино не видел. Два старика вообще. Ничего за этим не было. Ничего физического, что-то другое было совершенно, что-то уникальное, глубокое. Я как сын это прекрасно понимал и очень оценил. И подумал, вот это то, что мне стали главное в жизни, вот оно наследие. Вот на что можно опираться в моей жизни теперь. Вот это я получил. Ни даже ни деньги, ни машины, ни что-то еще, ничего этого не было. Но вот это уже традиция, вот это отношения, на которых можно строить жизнь и передавать потомкам. И мы сегодня как раз об этом будем говорить. Какие же формы любви бывают от самых простых, примитивных, человеческих, до самых возвышенных, божественных среди людей. Не на небесах, здесь у нас. Но встречаются небесные отношения. Итак, это было вчерашнее тело, тема. И поскольку в человеке существует, как бы еще присутствует сверхсознание, то мы практически имеем безграничные возможности развития внутреннего. Безграничные. Это тоже нужно понимать. Границ не существует. Мы ищем с вами иногда капли или крупицы счастья, но их океаны. Так написано. Их просто океаны безграничные. Сверхсознание – безграничная сила. В сердце каждого живого существа находится. И теперь мы попытаемся понять, какую же роль в этом играют самосознание, мужчина и женщина. Почему именно мужчина и женщина являются измерением любви? Есть мужское начало, женское начало. И то, и другое изначально божественную природу имеют. И поэтому они трансформируются как бы здесь, проецируются. Мужские и женские формы и сознания. Поговорим, что же такое мужчина и женщина с позиции психологии. Эта вещь изучена до некоторой степени современными психологами. Мы опираемся на очень древнюю ведическую информацию. Изучаем ее. Здесь я обозначу условно. Вчерашняя схема здесь будет упрощена. Это будет мужчина. Здесь женщина. И мы разделим психологию мужчин и женщин пополам. Две функции существуют у них. Скажем так, два полушария мозга, говорят психологи. И известно, что одно полушарие отвечает за рациональную сторону, функцию, а другое за эмоциональную, чувственную сторону. Я обозначу. Здесь разум, скажем, одно из полушарий. Я сейчас не помню, какое левое или правое, не так важно. И другое полушарие, оно будет эмоциональная сторона. Если у человека развито одно полушарие, больше, чем другое, то он будет более рационального склада. Если эмоционально, более эмоционального склада. Очень редко, крайне редко, почти не встречается в практике, чтобы они работали синхронно. Для этого нужна специальная практика. Медитация или духовные практики. Тогда эти два полушария, они работают на одной платформе и синхронно. Но это феноменальное явление, редкое. Если вы достигаете такого, у вас получается, как бы вы становитесь очень уравновешенной цельной личностью, сильным человеком. Такое случается иногда, что люди от природы имеют этот дар. А в основном нужно это учиться этому. Как работать именно вот полноценным образом. И то, и другое должно развито одинаково быть. И у мужчины и женщины есть эти составляющие. И давайте измерим это. Сколько у мужчины возможностей чувствовать и различать. И у женщины. Это разные цифры. Возьмем за единицу измерения мужчину. Единица способности различать, принимать решения и реагировать чувственно. Восприятие. У женщины, согласно современным расчетам психологов, примерно 1,5-2 единицы больше. В 2-1,5 раза. То есть она глубже чувствует и глубже различает женщину. Но когда я изучал веды, я нашел там другую цифру, которая не соответствовала современным вычислениям. Там цифра приводилась другая. 9 единиц есть у женщины, в отличие от мужчины. Как вы видите, разница абсолютно несоизмеримая. В 9 раз женщина глубже устроена мужчиной. Что это означает практически? Когда мы говорим слово «любовь», то женщина и мужчина совершенно по-разному воспринимают это понятие, на разной глубине. Когда мы говорим «развод», то же самое. Абсолютно по-разному женщина и мужчина прочувствуют и переживут это явление. То, что касается материнства и каких-то переживаний позитивных, негативных, все глубже в 9 раз у женщины. Поэтому свойственно женщине плакать, когда она расстроена. Слезы не стыдят ее. Для мужчины не свойственно плакать. Ему не дано 9 единиц. Если он плачет, он просто трус. Он просто показывает свою слабость. То есть для мужчины это не очень престижно плакать. А для женщины естественно расстраиваться и плакать. Даже по незначительным вещам. Потому что в 9 раз разница. И в этом есть преимущество и недостаток у того и другого. Если женщина более могущна в 9 раз в сфере влияния и восприятия, то она в 9 раз и зависимее от обстоятельств. Согласны? В этом как бы ее слабость. Слабый пол называется. Но по влиянию она могущна в 9 раз на мужчину. Ну, замечательно, нет? Я думаю, что вы согласны с этим. Ну, вот по улице идет красивая женщина. На каблуках там и все остальное. Там, ну, все есть. Ну, все же будут смотреть, правда же? И вот мужчина идет. Ну, кому он интересен? Ну, мужчина очень просто. Никто особенно внимания не обратит. Женщина более влияет на ее форму, ее поведение, ее эмоции, ее реакции и так далее. В 9 раз. И это означает, что она в 9 раз чувствительней. То есть по своей природе женщина, она может предчувствовать события какие-то будущие. Она может исцелять, заботиться о репутации мужа и так далее, видеть, чувствовать друзей, врагов, предвидеть события. Это ее природная чувствительность. То есть дар такой Божий. А мужчина устроен более грубо в этом отношении. И эти 9 единиц я сравнил. Почему современные психологи указывают на 1,5-2 единицы, а веды на 9 единиц. И ответ нашел в ведах самих. Оказывается, женщина обладает этой силой 9 единиц лишь только в одном случае, если она целомудрена. Она, естественно, становится мистиком. Целомудрие означает, что думает всю жизнь только об одном мужчине, больше ни о ком. Все, она сосредоточена на одном мужчине, это своего рода тоже йога. В этом ее сила. Я вспомнил пример из Махабхараты, из очень древнего эпоса. Там один царь слепой женился на принцессе, дочери какого-то царя. Один принц женится на принцессе, но он слепой от рождения. И вот она его даже не видит до свадьбы, только слышала о нем. Я потом объясню, как это происходило в прошлом, как люди заключали браки. И могли жить прекрасно всю жизнь при этом. И вот она сидит в своих покоях, и служанка смотрит в окно и ждет жениха. чтобы сказать невесте, что он уже вот подъезжает. И вот он подъезжает. Служанка говорит: слушай, твой жених едет на колеснице, я его вижу. А невеста еще ни разу не видела его. И он ее тоже. И она спрашивает: а он красив? О, да, он очень красив. Он величественный? Вот эти качества есть у него? Да, он величественный, как луна, как месяц вообще. А ты видишь в нем какие-то черты, вот какие-то внутреннюю красоту его качества? Да, он потрясающий, безупречный вообще человек. Воспитанный, все, когда-то культура, все есть. Только, дорогая царевна, у него один недостаток, который перечеркивает все остальные. Что там? Он слепой. Что сказала Гандхари, эта женщина? Мужа два раза не выбирает, она сказала. Женщина теряет себя, если муж выбирает дважды. Дай мне повязку, сказала. Она надела повязку на глаза и никогда ее в жизни не снимала. Это была Гандхари. Одна из великих женщин Махабхараты. Их семь женщин великих Махабхараты. Это одна из них. И когда уже в старости Гандхари захотела защитить своего сына от войны, от гибели, она знала свою силу, накопленную вот этим, этой аскезой. Она сказала: приходи ко мне завтра, дорогой сын старший, но без одежды. Не беспокойся. Мои глаза завязаны. Но этот старший сын был взрослым мужчиной. Подумал: как же так же безнравственно, если я сниму всю одежду, пойду к матери в комнату. Я не знаю, что делать, но это указание матери должен выполнить, она старшая, должен слушать ее. И тогда посоветовал кто-то из друзей и сказал ему: а ты надень на бедра банановый лист, это не одежда, и ты не нарушишь указание матери, и в то же время не нарушишь закон нравственности. О, хороший совет. Он надел банановый лист вокруг бедер. Я пришел к матери. Она спросила: ты пришел без одежды, как я сказала? Да, одежды нет, сказала. И она сняла повязку и посмотрела на него. Она хотела дать все плоды аскезы ему, чтобы он стал неуязвимый. И все части тела, которые она увидела, стали неуязвимы. Но бедра были слабы. Он был убит в бедра. Это история о могуществе аскезы вот этих женщин прошлого. То есть вся сила женщины в ее чистоте. И она становится эталоном чистоты, нравственности, материнства, и это находится под защитой свято. То есть чистота женщины – это святость. Их защищают в обществе. И отсюда их сила внутренняя. Тогда как мужчина имеет всего лишь единицу, но он в 9 раз свободнее в принятии решений и переживаний. Он защищен собственной природой, как рыцарь в панцире. Он может терпеть боль, терпеть то, терпеть обстоятельства. И еще одна вещь. У мужчины эти две составляющие работают вот так. Если его внимание переключается на разум, здесь. Ну давайте, мужчины, переключите внимание на разум сейчас. Никаких чувственных вещей. Вспомните какие-то законы, правила, предписания, как в армии. На команду настройтесь. И ваши чувства постепенно, эмоции ослабнут и устранятся практически совсем. Когда вы вступаете в битву или в поединок мужчины, вы даже не замечаете, что у вас там кровь течет или там что-то сломано. Пушкин на дуэли. Ему пострелили сердце насквозь. Он бежал еще 100 метров за своим противником с пистолетом. Он не заметил этого. Это мужская психология. На уровне разума чувства подавляются. Он не замечает боли даже. Но с другой стороны, когда внимание переключается на эмоции, на чувства, разум подавляется и устраняется. Знаете, любая медсестра знает, что сделать укол мужчине, он боится. Женщина не так боится, мужчина начинает бояться. Этот воин, который может, знаете, голову отсекать, протыкать, терпеть боль, боится укола. Потому что в этот момент он переключается на чувства, разум устраняется. Вот такая интересная картина с мужчиной. То есть у него что-то одно работает. Либо разум, либо чувство. И вот представьте, когда у него работает разум, означает, что он становится жестким, как судья, как воин. Вот сказал, и все, и никаких чувств больше не проявляет. Вот так и сделаю. Жестко поступаю. Но когда на уровне эмоций, становится мягкотелым как бы, беспринципным, похотливым. Поэтому для мужчины опасно терять разум. Это самое опасное его положение. Если человек теряет разум, переходит на эмоции, то веды говорят, что это не мужчина, это называется джада на санскрите, придурок. Он начинает придуряться, бравировать там, перед женщинами какие-то словечки, там, или там, пьет, или там, ну как-то вот так себя ведет. Как придурок буквально. Так и говорят, придурки молодые бегают по улице. Поэтому говорят, остепениться нужно как? Женись. И вот тогда жена, она будет влиять не только на эмоции, но и на разум. Дорогой, иди на работу. Деньги нужны. Работай. Хватит работать, звонит. Дети дома, пора домой. Чувства. Он снова идет, она его включает. Домой, на работу. Домой, на работу. Женщина управляет мужчиной в этом смысле. Повлияет на чувства, он такой, на разум он другой. И она этим пользуется. И он может позволить это делать, позволяет только той женщине, которую любит, доверяет. Тогда она имеет эту возможность управлять им и достигать желаемого через него именно. Но она действует как вдохновляющая сила. 9 единиц, можете представить, это сильно вдохновляющая сила. Огромная сила влияния. Сейчас, поскольку 1,5-2 единицы, то они почти сравнялись с мужчинами. Они не имеют такой силы влияния, внутренней, интеллектуальной женской силы. Но имеют внешний вид женский. Это по-прежнему влияет на мужчин. Поэтому сейчас они этим оружием пользуются в основном. Не способностью общаться и проникать в сердце, а шокировать внешним видом. Там поднять юбку вот так. И снизу еще, то есть сверху, вот с этой стороны еще так. И все, и мужчина теряет разум. Просто на основании вожделения все, становится похотливым. И когда мы делаем так и так, мы привлекаем похотливого мужчину, лишенного разума. А потом жалуемся, какой-то кретин попался. Я его и так привлекал, кретин какой-то попался. Не оценил. Нет, нет, то, что мы делали, то мы получили. Что посеешь, что пожнешь. Поэтому в наше время сейчас утрачена как бы взаимосвязь интеллектуальная и духовная между двумя полами. Поэтому остается оружие у женщины, это ее внешний вид, потому что если она имеет это влияние, она может управлять мужчиной, достигать через него желаемого. Что ей самой труднее, видите? У нее 9 единиц, кроме этого, разум и эмоции у нее работают одновременно, вот так. Получается очень сложное устройство. Смотрите, вот так вот. Разум, эмоции, разум, чувство, разум, чувство, разум. Знаю все, чувствую все, все понимаю, но не знаю, что же делать, что же делать, что же делать, что же делать. Противоречие. Решение принять крайне сложно в этом состоянии. Она идет к нему, поэтому к мужчине. Ну, дорогой, что будем делать? Так или так, так или так. И она так колеблет его ум и чувства. А он не может так быстро переключаться. Это совершенно невозможно. Он говорит, стоп, и так, раздражу по-мужски. Разум, жестко. Стоп, молчи. Я все понял. Делаем так. Все, я решил. Не перечь. Вот так, останавливают это эмоционально, так вот, жестко. Она, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. То есть она ее пугает, конечно, да, убоится жена мужа своего, но она, тем не менее, сомневается и ждет, что же там он сделает, как это все получится. И вот он делает, как решил, и ошибается. А я тебе говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, а это я тоже тебе говорила. Она всегда права, видите? Все, замужем, защищена. Потому что если она примет решение сама, женщина, и ошибется, скажем, то она будет переживать в 9 раз дольше и глубже все это. Она себе до конца дня не простит эту ошибку. Женщина переживает это травматично. Свои собственные ошибки, знаете, женщину исправить 9 раз труднее, чем мужчину. Строгая дисциплина не для них. Они существа практически неисправимые. Мы знаем, что такое алкоголизм, но мы также знаем, что такое женский алкоголизм. Это разные вещи. Мы знаем, что такое наркомания, знаем, что такое женская наркомания. Это гораздо, это сильно в 9 раз отличается все. То есть, женщины защищают от всех этих вещей. Именно поэтому к ним такое отношение в прошлом было. Люди знали это, эти особенности, женщины и мужчины. Сейчас они менее-менее проявлены из-за эмансипации. Сама женщина стремится подражать мужчине, а мужчина сейчас подражает женщине. То есть, мужчине нравятся смелые женщины, которые могут сделать предложение, скажем. Или раздеться при всех, да, такая крутая женщина. То есть сейчас культура сильно меняется. Мужчина теряет волю в присутствии женщины и считает, что это любовь или какое-то особое наслаждение, теряет разум, потеряет разум, рассудок. Это как бы некая мода, скорее всего, искусственно навязанная. И поэтому, когда священные книги говорят, что если мужчина привлекается женщиной, то это для него прямая дорога в ад. И если женщина просто привлекается мужчиной, это тоже прямая дорога в ад. Это очень опасно. То есть женщина – это очень опасно, а жена – это очень хорошо, это безопасность. Мужчина – это очень опасно, а муж – это очень хорошо, это безопасность. То есть, видите, различаются понятия муж и мужчина, жена и женщина, не одно и то же. То есть женщина – это то, что влияет на наши чувства, эмоции. А жена – это та, которая большей частью влияет на разум. В этом разница. Огромная разница. То есть жена – это значит общие обязанности, цель жизни – зарабатывать деньги, воспитывать детей, много обязанностей. И жена, она вот на этой платформе больше общается с мужем, поддерживая его разум. Ей невыгодно, что он стал просто ленивым, похотливым. Часто женщины говорят, когда я выходила замуж, он был интересный, юморной, активный, столько было планов. А сейчас поживет немного, он ничего не хочет делать. Даже работать не может найти. Лежит, телевизор смотрит, все. Ни к чему интереса не имеет. Почему? Что случилось? Знаете, что случилось? Не регулируются сексуальные отношения. Это не называется брак, называется узаконенная проституция в ведах. Когда не регулируются сексуальные отношения, это уже не брак. Мужчина теряет разум и не может выполнить своего долга и обязанностей. У меня есть сестра двоюродная. У нее хороший муж. Но история интересная у нее была. Когда они поженились, был молодой совсем. И она его держала как-то при себе, контролировала, как жена. Говорила, что он должен, что не должен делать, пыталась ему управлять. И в конце концов она мне сказала, он ничего не хочет делать, он лежит на диване со мной. Даже на работу устроиться не может. Ни к чему интереса никакого не имеет, что делать. Ну, я с ней как старший брат разговариваю. Тут он появляется и говорит, пойдем погуляем ей. Вот видно, что никаких обязанностей нет. Просто развлекаться, парень развлекаться хочет. И затем случилось несчастье. Это был Сахалин, остров. Помните, какой-то год, там Нефтегорск, на севере Сахалина, было землетрясение, этого сейчас поселка не существует. Там были мои родственники. Некоторые погибли, некоторые остались живы. Это было сильное землетрясение. И случилось землетрясение, а от этого городка, где мы жили, 3 часа езды. И вдруг он, узнав об этом, срывается туда, в это опасное место, спасать людей. Вот непонятно было. Лежал человек 2 года или 1.5 года, вдруг встал и пошел туда бесплатно все это делать, бескорыстно. Волонтер. И о нем говорили, что он был просто героем того, что он творил. Он так проникся этой проблемой, этим несчастьем, что он там и днем, и ночью, просто, знаете, эти развалины, чувствовал, что там люди, нужно спасать, вот там все. Жертвовал всем ради этого. О нем в газетах даже было какие-то сведения. И сейчас он мэр города. Парень нашел свою природу, где применить его разум. Вот и все. Вот в чем задача женщины. Поддерживать разум в муже. Это развитие, это прогресс. Это и карьера, это и духовное развитие, и все что угодно. То есть женщина делает из него человека. Жена имеется. Не женщина, жена. Женщина, она его спросит вниз. Я объясню. Для женщины предлагается изучить 5 ролей, чтобы стать великой женщиной, и таких женщин не бросают мужчин. Мужья. Это невозможно. И первая роль – это роль жены, которая прекрасно знает природу мужа, его сердце, его желания, и вдохновляет уйти путем для достижения цели. Вдохновляющая сила. 9 единиц. Это жена. Вторая роль. Когда мужчина, как воин, бывает иногда ранен, ну, неудачу испытал человек, или заболел, допустим, в слабом состоянии находится, роль меняется. Она становится заботлива, как мать. Заботлива, как мать. Вторая роль. Третья роль. Если мужчина по какой-то причине, муж, недостаточно уделил внимания жене, а я объясню, почему так происходит. В силу, опять же, вот этой вот двойственной природы. Смотрите. Например, поженились молодые муж и жена. Он говорил ей нужные слова, и она отвечала, то есть говорила о своей любви, убедили они друг друга, и они поженились. Теперь для него, для мужской психологии, это решенный факт. Его разум говорит, решенный факт, это моя жена, я ее муж. То есть означает, больше об этом говорить не нужно. Все решено. Не нужно больше говорить о любви, о каких-то этих эмоциях, все понятно и так, верно же, все. Для нее нерешенный вопрос, потому что когда он действует на уровне разума, она боится, он жесткий. Где его любовь? Он же любил меня. А сейчас так жестко сказал что-то. Она начинает сомневаться. А на уровне эмоций снова любит. Поэтому в ее разуме, в ее психологии все это выглядит по-другому. Любит или не любит? Вот в чем вопрос. Уже будучи замужем, она продолжает так думать, любит или не любит. Вроде как вот говорит, любит, но такое скажет, что я не понимаю, может, и не любит. Она сомневается. А для него решенный факт. Поэтому через месяц, другой, после свадьбы, она подходит к нему и говорит, дорогой, а ты меня еще любишь? Он удивляется, о чем ты говоришь. Вот свидетельство о браке все уже решено. О чем ты говоришь, я не понимаю. Для него это решенный факт, а для нее нет. Поэтому веды говорят, что мужчина, муж в семье, он должен регулярно оказывать внимание жене, то есть дарить подарки регулярно, одевать ее, принимать в этом участие, одежды какие-то приносить или украшения, для того, чтобы она чувствовала, что любовь есть, внимание есть, забота есть, все, она спокойна. Это необходимость, предписанная писаниями. Это не прихоть женщины, это необходимо делать, чтобы в семье были крепкие, ну, доверительные отношения. У меня есть пример интересный, у меня есть знакомый в Средней Азии. Он занимался бизнесом когда-то, но не постоянные были деньги у него. То были деньги, то вообще никаких денег. И когда денег никаких вообще не было, его жена, она погружалась в такое, значит, в тихое страдание, в ожидание, когда же будут деньги. Он ведет ее настроение, сажал ее в машину, говорит, поехали в супермаркет. Она, зачем? Ну, выбери что-нибудь. Как, серьезно? Да, серьезно. Денег ни копейки. Он приводит ее в отдел, эти вот одежды, и женские там все эти необходимые вещи. Говорит, выбирай все, что хочешь, Витя. Она, правда, все, что, да, все, что хочешь. Говорит, вот это хочу. Хорошо, пойдем дальше. Это тоже хочу, пойдем дальше. Все записал. Теперь, когда будут деньги, я тебе все это куплю, поехали домой. И она была счастлива. Он так мог сделать вещи. Просто это было внимание его мужское. И потом обещал и делал это. То есть это необходимые вещи. Для того, чтобы были умиротворенные доверительные отношения, мужчина должен. Но иногда он забывает об этом, потому что иногда он свои чувства теряет, занимаясь какой-то деятельностью. Случается такое, что он забывает поздравить со всего марта вдруг. Или опоздал на день рождения. Для мужчины это, ну, свойственно. И в этом случае, если он недостаточно уделил внимания по какой-то причине, то жена должна принять роль третью. Роль сестры. Сестра не требовательна к брату. Любое внимание с его стороны, она будет счастлива. У меня есть сестра, я знаю это. Она старше меня на 4 года. Я однажды подарил на день рождения обгрызанную свою школьную ручку. Ну, больше нечего. Ну, что делать? Пошел поздравлять ее. И она гордилась этим подарком. И показывала всем гостям, и все смеялись. Брат подарил. Очень меня благодарил за это, помню. Представьте себе, своей жене подарил бы на день рождения это. Ведь другая ситуация. То есть сестра будет довольна, но жена в этом случае, если видит, что муж вот так вот попал в просак, ну, как сестра себя ведет. Все хорошо. Я и так счастлива, все нормально. И четвертая роль. Когда муж в гневе, а это бывает регулярно, не так ли? Потому что женщина знает, как выводить его из себя. Она самый лучший эксперт в этом случае. Поскольку у нее 9 единиц, она проникает туда, как мужчина даже не знает, как она добирается до этого его ложного эго, кусает там внутри. А? Он называет еще из-за этого змея, говорит. Вот это природа змеи. Вот, ты знаешь, вот залезь, вот именно там, где не нужно, вот там укусишь меня. Знает, все понимает, все чувствует. И самое больное от нее он получает. И когда он в гневе, то тут нужно остановиться. Дорогие женщины, мы знаем эту психологию. Когда вы что-то говорите мужу, и видите, что он раздражается, и, видя это, вы продолжаете это говорить. Правда? Бывает такое? Это месть женская называется. Нет, здесь нужно остановиться. Остановиться. И когда он в гневе, раздражен, нужно принять четвертую роль. Послушная дочь. Полностью обезоруживаете любого человека. Любого человека. Любой мужчина, любой муж будет полностью обезоружен таким поведением жены. Сейчас это искусство не знакомо, нет таких школ, нет такой практики подготовки к замужеству, к семье молодых девочек, как правильно вести себя именно с мужчиной, с мужем, в близких отношениях, как правильно общаться. Даже психологи очень слабо понимают эту тему современные, как это именно практиковать, как научиться этому всему. В этом есть вкус высокий. Вот так и развивается любовь через эту жертву и уважение друг к другу. По-другому будет просто обострение отношений, конфликт. И травмы, 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 обиды, 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 обиды. Тут необходима определенная жертва. Дочь. И на пятом месте любовница. То есть привлекательная женщина. Также она умеет и знает, как это делать. Но идет пять ролей естественных. Мать, жена, мать, сестра, дочь, любовница. Что происходит в современной культуре сейчас? Выделяются две роли. Жена, которая требует сюда денег, и любовница, которая хочет секса. Деньги и секс. Обычные требования женщины. Деньги, секс, удобства какие-то. Квартира, там, мебель, деньги, секс, приятные отношения, комплименты, любовь и все остальное. И в силу этой вот сексуальной энергии, современной, увеличенной, подавлены вот эти три роли, очень слабые становятся. Материнская, сестринская, дочерняя женщина. Вот почему веды говорят, это не брак, это узаконенная проституция. Даже в законном браке отношения могут быть как узаконенная проституция. Вот почему говорится об этом. Потому что главная роль как раз заключается, самая сильная роль – роль матери. Это самое святое понятие – мать. После Бога говорится, поклоняйтесь матери, Ману Самхите говорится. Вот в чем сила женщины. Почему? Потому что для нее любовь и закон разум в одном. Не существует для нее обязанности, если нет любви. Понимаете, в чем разница? Если женщина нелюбима и не любит, она ничего не будет делать в этом направлении. Это невозможно. Добиться какой-то эффективности. Нет. Но если она любит, она горы сворачивает. Тут же появляется у нее долг. Причем очень могущественно. В 9 раз сильнее любого мужчины. И ответственнее. Вот почему в этом зале сейчас больше женщин сидит. Потому что вы более ответственны за семью по своей природе, чем мужчины. Как матери. Вот какая сила. В этой форме, в этой роли матери. Что ради ребенка она пойдет на все. Ради любимого мужа и этой любви она сделает все, что угодно. Очень сильная энергия. И силу именно и чистоту мужчине дает мать, не жена. Потому что там нет сексуальной энергии. Чистота и сила от матери самой могущественной. Мы были на Украине прошлым летом. И там был один клуб для воспитания детей. Меня пригласили туда прочитать лекцию мамам молодым. Дети все это ползают, и маленькие, вот там они как-то их воспитывают, обучают, занимаются с ними. Жарко, лето. Я сажусь в центр, и кругом вот эти женщины с детьми. Ну, полуодетые. Ну, по-современному, то есть. Почти без одежды. Так, говоря по таким меркам, ну, духовным, что ли, почти не одеваются. И я сижу, даю лекцию, объясняю какие-то вот вещи полезные для воспитания детей, для семьи и так далее. Они хорошо слушают, и первый вопрос. Женщина поднимает руку, на руках мальчик. И говорит, как женщине, матери воспитать мальчика хорошего? То есть сына хорошего. Как это сделать? Объясните это. Очень распространенный вопрос, особенно если мужа нет, это вопрос очень острый. Как женщине воспитать мальчика, потому что она же попадает под влияние его эмоций, ей трудно строго наказать мальчика. Она понимает, что нужно, но не может это исполнить, экзекуцию провести, потому что у нее чувства мешают. Поэтому он овладевает ей, матерью, манипулирует. И поэтому она спрашивает, как же воспитать мальчика, сына. Я посмотрел на них и сказал, спросил вернее, вы красивые? Они были красивые, все, как надо. Ну, вопрос был такой, знаете, некорректный, конечно, с моей стороны. Но я спросил, вы красивые? Ну, я имею право так спросить. В силу там определенной причины. Они засмущались, улыбались. Я говорю, вы очень красивые. Но ваша красота сексуальна. Так вы не воспитаете мужчин. Никогда. И дочь хорошую тоже не воспитаете. Ваша красота, потому что сексуальна. Не материнская красота. Это огромная разница. И вот сейчас у нас тут такова культура, что бабушка делает пластическую операцию, убегая с молодым человеком. Это совсем другая роль, другая уже сфера жизни, совершенно другие, более высокие обязанности. Но она чувствует похоть, вожделение, ищет любви. Она запуталась на уровне чувств и ума. Она все еще ищет объект для чувственного наслаждения. Это женщина, которая получала вот такое образование, знала, как вести себя. Это искусство взаимоотношений, главная наука. Называлась в Древней России Веста. И женщина необразованная называлась невеста, как понимаете. И такие отношения назывались браком. То есть невеста много, вот невест вокруг много, а вот настоящую жену найти сложно. То есть женщину обученную, знающую, вот местечку такую, с которой вы никогда не разойдетесь, проведете жизнь, все будет хорошо. Это со стороны женщины. И со стороны мужчины. Требуется всего лишь три вещи, чтобы мужчина стал великой личностью. Женщина должна это знать хорошо. Первая роль, обязанность мужчины знать цель жизни, цель устремлен. Если мужчина не знает цель, высшую цель жизни, его разум будет слабым. Насколько высока его цель жизни, настолько силен разум мужчины. Поэтому веды говорят человеку, ставьте цель как можно выше. Знайте конечную цель жизни. Итак, если вы ставите свою цель на 200%, получите 100%. Если вы ставите цель на 100%, получите 80%. Если думаете 80%, получите 30%. То есть как можно выше поднимаете свою задачу, цель. Цель определяется в ведах. Как мы вчера говорили, две цели существуют. Здоровый образ жизни и познание абсолютной истины, самосознание, исполнение долга. Это для мужчины цель. Он имеет сильный разум. Все хорошо. Вторая вещь, которая требуется от мужчины, это бесстрашие. Бесстрашие. Качество воина. Если женщина трусовата по своей природе, это ее украшает, то мужчину это не украшает, трусоватость. Он должен быть бесстрашным, преодолевать страх, то есть контролировать чувства уметь. Если он умеет контролировать чувства, он может управлять целым миром, говорится. Становится очень могущественным. Есть притча о львах и зайцах. Было общество, группа зайцев и группа львов. И они воевали между собой. Но во главе львов стоял заяц, а во главе зайцев лев. Кто победит? Победили заяц во главе со львом, видите? Лидер. От лидера это все зависит. Вот мужчина – это такой лидер, который может преодолевать страхи, эмоции, сомнения и все остальное. Бесстрашие на этом пути потребуется. И третий момент – щедрость. Мужское качество. Потому что для женщины это не рекомендовано быть слишком щедрой. Предлагать себя каждому встречному женщине не нужно. Это щедрость, знаете, и не к лицу. Это делает мужчина. Мужчина может быть щедрым во всех отношениях. По его природе так. Как вы видите, что великая личность должна цель жизни знать, несомненно. Великая личность не может быть трусом, несомненно. И великая личность не может быть жадным. Это серьезнейший порог для мужчины, жадность. Теперь давайте подумаем, куда подевались эти качества? Почему нам сейчас так трудно иметь эти вещи? Вроде как правильно, мы же знаем, правила предписания есть, но трудно делать эти вещи. Почему? Давайте разберем физиологию мужчины. Чем отличается мужское тело от женского тела? Понятно, чем. У мужчины есть то, чего нет у женщины. Слой семени. Есть кровь, есть слизь, есть костная там система. Это есть опыт. Но семени у женщины нет. Семена получает от мужа, чтобы родить ребенка. Этот слой семени очень энергетически сильный, могущественный. Как ученые определяют, примерно капля семени мужского, она вырабатывается из стакана крови. Возможно, вам это ни о чем не говорит. Но кровь считается самой энергетической субстанцией в теле человека. Например, в Писаниях, таких как, вот, скажем, Тора, говорится, что кровь – это душа. То есть там вся сила, в крови. Так вот, стакан крови и всего лишь капля семени по энергии равны. И когда человек растрачивает свое семя ради чувственных наслаждений мужчина, он теряет эту силу разума, бесстрашие и становится скупым, потому что энергетически слабеет. Почему бывают старики скупые становятся? Потому что они слабые, они не могут заработать денег, они начинают прятать все. Какие-то ключики, шкафчики заворачивают. На всякий случай они в страхе живут, потому что они истощены энергетически. И когда мужчина истощает себя энергетически, он становится подобным старику. Он быстро стареет как бы внутренне. Слишком осторожный становится, нерешительный, за цели жизни забывает, потому что он становится похотливым и так далее. Он теряет свое величие. Это просто потому, что он живет нерегулируемой сексуальной жизнью. У него нет культуры воздержания, контроля, управления этой силой. Посмотрите на детей, на мальчиков. Они бесстрашны. Они интересуются целью жизни, юноши и девочки все вот такие вот. Особенно мальчики. Они смелые, решительные, у них все это есть. Что-то взрослые боятся, что делают вообще дети, творят. Как не смело себя, потому что у них эта энергия не расходуется в это время еще. А мужчины, которые вступают в брак, они слабеют. Поэтому веды говорят, для мужчины брак неблагоприятен, женитьба. Он становится слабее. А для женщины благоприятен, она становится сильнее. С позиции кармы описывается так, что когда женщина выходит замуж, 50% своей плохой кармы она дает мужу. От него получает 50% благочестия. То есть он находится у нее в принципе в подчинении, она обретает большую силу влияния. А если она не замужем, она не имеет такой возможности, она страдает. Так вот, как же быть в этом случае? Приписывается так, что женщина, выходя замуж, эту силу, которую получает от мужа, должна использовать ему в служении, а не для его полного контроля и управления. Не злоупотребить этим положением жены. И правило таково. Мы теряем в жизни то, чем злоупотребляем. Теперь ответьте на вопрос, почему люди теряют друг друга. Они злоупотребляют положением мужа и жены. Поэтому в наше время браки более модные, гражданские, когда нет расписанных обязанностей. Я не муж, я не жена, мы друзья. Это надежнее сейчас считается, потому что как только человек получает положение, он им злоупотребляет. То есть брак поддерживается взаимным служением. И у женщины это вот эти роли, а у мужчины другие роли, природа определяет. Так они дополняют друг друга и вместе достигают чего хотят. Чего хотят. То есть пределов не существует, если они обретают эту любовь и уважение. Теперь поговорим о самой любви. Какая она вообще бывает между мужчиной и женщиной? От самых простых форм до высокодуховных. И все это доступно нашему опыту, не фантазии. Первый уровень называется любовь, отношения Кама-Дева. И супруга его Рати. Я объясню. Кама, Дев, Кама означает Купидон в нашем эквиваленте. Бог любви. Кама, похоть, вожделение. А Рати, это его супруга, называется привлекательная. Чтобы разжечь Каму, похоть, вожделение, необходима Рати, привлекательная женская форма. Все, вот такие отношения. Они обычно кратковременные. Что-то наподобие, как вот, знаете, в огонь подливают такое горючее, и вспышка большая, а потом быстро прогорает и исчезает. В основном, все песни, вот, шлягеры об этой любви, что была любовь, а потом ушла Поэтому нужно, ну, наступила осень, листья опали, любовь также ушла, а теперь нужно новую любовь искать. Вот песни об этом, ля-ля-ля-ля-ля-ля, припрыжку на дискотеку, в основном вот такая вот любовь успевается, там, такой опыт. Временно, переворачивая все вверх дном, она приходит и уходит, оставляя всех в глубоком изумлении. Другой уровень любви выше, это Индра олицетворяет. Индра, царь небес, царь полубогов. И супруга его Шачи. Индра – это мужское господское начало. Если Камадев – это похотливое начало, то Индра – господское начало. Они очень близки. Там, где похоть, там и желание господствовать, доминировать. И ему нужна супруга Шачи. Покорная называется. Подчиняющаяся. Вот есть такая еще любовь, где мужчина – абсолютный господин, а женщина – такая безропотная служанка. Почему эти отношения выше? Потому что они более постоянные, чем эти отношения. Здесь вообще нет постоянства, но это уже, может быть, какие-то постоянные отношения семейные. Третий уровень олицетворяет Ямарадж, бог смерти, и его супруга Ями. Это самая глубокая чувственная привязанность, которая вообще может быть. Настолько глубокая привязанность, что если один умирает, другой не может жить, тоже умирает следом. Ну как Ромео и Джульетта, известно, нравится всем этот уровень, впечатляет. Я был в Вероне прошлым летом, это Италия. Верона, там жили прототипы Ромео и Джульетты. С них и написано было все Шекспиром. И до сих пор там есть этот дворик, где Джульетта, это прототип Джульетты, эта девушка, и балкончик это имела, и выходила встречаться с Ромео, который приходил во двор. Туда много приходит туристов, всегда этот двор полон, там играет красивая музыка, и там люди завязывают всякие узелочки, загадывают желание, чтобы иметь такую же вот любовь, как Ромео и Джульетта. Это третий уровень отношений. Или мы имеем произведение «Гранатовый браслет», вот в таком духе, или как, песня о лебедях, которые вот не живут друг без друга, такая лебединая верность тоже проникает в сердце. Это любовь, третий уровень. Самая сильная чувственная привязанность. Ну, а когда они умирают, после смерти они, как правило, не встречаются в этом же качестве. Если говорить о реинкарнации, сейчас речь пойдет уже о духовных явлениях, то эта любовь временный характер имеет. Например, мужчина привязывается к жене. И умирая, он будет думать о ней, как о высшем объекте привязанности. И закон таков, что тонкое тело ума является причиной грубого воплощения. О чем думаете в момент смерти, туда отправляйтесь в следующее рождение. Думаете о жене, рождаетесь девочкой. А жена привязана к мужу. В момент смерти вспоминает его, а рождается мальчиком. Они снова встречаются уже как не муж и жена, а жена и муж. Очень часто это происходит. В системе реинкарнации очень часто происходят такие подмены. Либо они были неудовлетворены как мужчина или как женщина. В этой жизни они могут сменить пол. Сейчас это явление все чаще и чаще встречается. Люди хотят менять свои роли. Мужчина хочет стать некоторой женщиной, женщина принимает роль мужчины. Потому что в прошлой жизни они не получили этого удовлетворения. Хотя рождается мужчиной с сильной женской потенцией внутри. И когда он превращается в женщину, в уме, то и тело его тоже меняется и становится похожим на женщину. Видите, от ума формируется физическое уже тело. И женщина, которая думает, что она мужчина, огрубевает ее черты, она становится выглядеть как мужчина. И вы смотрите и думаете, что это такое, что за явление. Вроде женщина, но в то же время мужчина. А вроде мужчина, но совсем как женщина. Это ум работает. Вот так говорится в ведах. Ям, яма, бисмаран. О чем думаешь во время смерти? Это начало следующего твоей жизни. Поэтому здесь эти отношения заканчиваются в этом же качестве. Четвертый уровень олицетворяет Брахма. Брахма – это творец Вселенной. И супруг его Сарасвати. Сарасвати – это богиня учения, знания. Это платонические отношения. Брахма – это творец, творческое мужское начало. И ему нужна жена для вдохновения. Исключительно вот эта платоническая любовь, творческая любовь. Все ли великие писатели, или музыканты, или там великие монархи, там Юлий Цезарь, они имели вдохновение от какой-то женщины, которая обладала какими-то удивительными тонкими знаниями, пробуждала ли это. Если вы относитесь к этому разряду, кто-то из мужчин, и встречаете свою Сарасвати, из вас как из рога изобилия удивительные вещи будут выходить. Это тоже один из способов самореализации, найти такого человека, с которым вы могли раскрыться полностью на этом уровне. При этом сексуальные отношения практически не требуются здесь. Они нужны для зачатия детей, но больше практически нет необходимости. Потому что вкус платонической любви выше, чем физической. Это Брама и Сарасвати. То есть здесь уже речь идет о некотором самоосознании отношений, которые сопровождаются самоосознанием глубоким, радостью огромной. Пятый уровень олицетворяет Шива. Шива — это разрушитель мира. И его супруга Савитри. Савитри или Парвати. Простите, Парвати. Парвати. Парвати олицетворяет всю материальную природу. Такое могущественное явление в ведах описывается. Вся материальная природа называется Дурга или Парвати, супруга Шивы. Шива — это один из трех в пантеоне полубогов, главный, который является разрушителем всего мира. Брама — создатель, Шива — разрушитель, Вишну — поддерживающий силу. Вот он один из трех таких могущественных личностей. Любовь описывается на уровне Шивы и Парвати — вечная. То есть для них смерти не существует вообще такое понятие. Есть история, что Парвати в прошлой жизни была Сати. Сати. Первое рождение было Сати. Но когда ее мужа оскорбил ее собственный отец, она отказалась от этого тела. Она сожгла себя. Отсюда обряд Сати. Она вернула как бы это оскорбление своему отцу и переродилась как дочь Гималая в Парвати и снова вышла замуж за Шиву. Отношения никогда не прерываются. Вы никогда не меняете партнера. Ни в этой жизни, ни в следующей. Это Шива и Парвати. Никогда не разлучаются. Шестой уровень царит Вишну и богиня Лакшми. Лакшми. Вишну означает все поддерживающие, все пронизывающие. В русских ведах это Вышний или все Вышний говорит. Это выражение над всеми Вишну, Вышний. Это одно из имен Бога, божественная татва открывается. И любовь на уровне Вишну, Лакшми такова, что Вишну находится со всеми его могущественными энергиями в отречении от этих энергий, не привязан к ним. Это и есть божественное положение. Когда вы не привязаны к своим энергиям и достояниям, сохраняете свою независимость от всего при этом. Хотя обладаете всем, вы ни к чему не привязаны. Это Вишну. Он поддерживает все, сам при этом не заинтересован ни в чем в материальном творении. А Лакшми, она обладательница всех этих достояний. Это фортуна, богиня удачи, это богатство, это красота, это слава, это изящная речь. Это все, что мы мечтаем получить в этом мире, олицетворяется Лакшми. Деньги тоже относятся туда из золота. Лакшми. Все хотят Лакшми получить, Лакшми иметь. Но ведь говорит, хотите иметь Лакшми, служите Вишну на Нараяне, Лакшми сама придет туда. Она никогда не разлучается со своим мужем. Если вы служите Вишну, Лакшми сама придет к вам. Но если хотите Лакшми без Вишну, это возможно. Учитывая их отношения, вы не получите ничего. Лакшми завоевывает сердце своей покорностью и смирением. Обладая всем, она его считает себя своей служанкой, его служанкой, считает. Она просто у стопы находится его. Этим она проникает в его сердце, покоряет сердце мужа и получает от него все неслыханные достояния. Полное доверие и любовь. То есть, так же здесь, в семье, жена не должна требовать что-то от мужа. Это разрушает их отношения, оскорбляет, унижает мужчину. Должна вдохновлять это делать. Собственными женскими качествами, женственными качествами глубокими. То есть через вдохновение, не через требование или пилить его каждый день. Так разрушаются отношения. Это Вишну и Лакшми. И седьмой уровень олицетворяет Кришна означает всепривлекающий, и его супруга Радха. Радха или Радхарани полностью. Эта тема очень глубокая, я скажу лишь вкратце. Почти невозможно это описывать, эти уровни очень высокие. Но я скажу кое-что. Это мужской принцип привлечения. Обычно мы считаем, что женщина привлекает. Нет. Привлекателен именно мужчина. Когда он привлекателен? Когда рядом красивая женщина. Замечали это? Говорит, мужчина украшает женщину. Так вот он окружен таким окружением, что он совсем привлекающий. То есть то, что его окружает, затмевает наш вообще рассудок. И он владелец этого. У него что он обладает? Парашара Муни говорит об этом. Кришна означает, это имя Бога, которое означает, что он обладает шестью достояниями в безграничной степени. Абсолютное богатство, абсолютная сила, абсолютная красота, абсолютная слава, абсолютное отречение и абсолютное знание. Шесть достояний. Теперь посмотрите, если кто-то очень учен, он привлекателен. Если кто-то очень красив, он привлекателен. Если кто-то очень прославлен, он привлекателен. Если сейчас сюда зайдет Билл Гейтс, мы забудем про лекцию. Он отвлечет все наше внимание. Это самый богатый человек на планете считается. Или мисс Америка сейчас войдет сюда. То же самое произойдет. Это очень привлекательные факторы. Это атрибуты и называются. В центре, кто обладает ими, называется Кришна. Все привлекающие. Потому что он обладает всеми шестью сразу же, в безграничной степени. Вот это мужское начало. Обладатель. Или, как говорят номинально, Бог. Это условное обозначение. И Радха – это особое слово, которое вообще нельзя даже вслух произносить этим языком. Самое чистое слово. Что это означает? Я пытаюсь найти эквивалент. Точного слова нет эквивалента на русский язык. Но это может означать чистое, бескорыстное, непрерывное, преданное, любовное – служение. Это высшее состояние любви, самое бескорыстное, самое чистое положение. Называется Радха. То есть самое благоприятное женское начало. Их отношения человек не может никогда постичь. Это сверхчеловеческий уровень. Это божественная сфера. Когда говорят о любви к Богу, то имеется в виду, что это обмен любовью. Любовью к Богу. Вы должны видеть его, его любовь, его мир любовью. И эта любовь, на нее нужно просто медитировать, слушать и помнить. Этого достаточно, чтобы вы испытывали постоянный транс и блаженство. Это называется медитация на эти отношения. То есть человек, ему рекомендовано медитировать на эти отношения, он обретет эту любовь через медитацию. Божественную любовь мы можем прийти через медитацию, через то, что мы говорим об этом, читаем об этом. То есть в Писаниях подробно описываются эти отношения. Но не для всех. Для многих людей говорится, нет у Бога формы, нет у Него качеств, потому что вы сейчас думаете материальными образами. Вы сравните его с чем-то материальным. У Него есть форма, подобная человеку, но не человеческая форма. У нас человеческая форма, но он эталон, источник этой формы, по образу и подобию, но он сам духовен. У него нет рук и ног из костей и плоти. Нет вен и нет нервной системы. Он полностью абсолютно духовен. Между его телом и душой разницы не существует. А у нас, несомненно, не существует материальное представление. Физическое тело и душа – это разные вещи. Есть притча об этом. Жил один богатый человек. Купец. И было у него 4 жены. И первую жену он так любил, что никогда с ней не расставался. Только на нее и смотрел. Всем всегда показывал, любовался. Круглые сутки. Вторую жену тоже очень любил, но боялся, что уведут. И прятал ее от всех глаз. Подальше, под замок. И третью жену любил, но позволял ей быть свободной. Жить, как она пожелает. Но когда было необходимо и трудно, она приходила и всегда оказывала помощь. А четвертую жену он вообще забыл, как зовут, не замечал. Вот такие были у него отношения с 4 женами. Настал его смертный час. Древняя история. И человек сильно печалился, что он уходит, а все его любимые жены остаются здесь. Он сказал, как же наша любовь, наша верность, наше бессмертие? И он обратился к любимой жене и сказал, ты не скрасишь мое существо, не пойдешь вместе со мной в мир иной, как моя любимая жена. Он сказал, дорогой мой, мы с тобой совершенно разные природы. Ты никогда не знал об этом. Ты пойдешь в одну сторону, а я пойду в другую сторону. Он был в ударе. Он такого ответа не ожидал. Его подвела самая любимая жена. И тогда он в скорби обратился ко второй жене. Я тебя тоже любил. Может быть, ты поможешь. Может быть, ты пойдешь со мной в мир иной. Он сказал, дорогой мой, ты не зря мне прятал все глаз чужих. Я уже знаю, куда пойду. На меня давно уже положили глаз. Это еще больше расстроило человека. А ты третья жена. Ты поможешь мне. Я помогу провести похоронный обряд, и ты же знаешь, что у меня свои дела. Ты мне всегда позволял жить своей жизнью. И он умирал в глубокой скорби и услышал голос. Я буду с тобой. Я всегда была с тобой. Кто ты, спросил? А я твоя четвертая жена, которую ты давно забыл. Это притча имеет смысл скрытый. Это аллегория. Где этот богатый человек, его первая жена, это его собственное тело. Больше всего он любит это тело, всем показывает, на него только и смотрит, только о нем думает, его кормит и поет, и одевает. Полное внимание. Но в момент смерти тело пойдет в землю, душа уйдет в другое место. Они разные. Вторая жена – это его богатство, на которое давно уже глаз положили, держит в заперти. Но после смерти они его тоже заберут и уведут. Она ему не будет принадлежать. А третья жена – это родственники, друзья, которые придут, совершают похоронные обряды, какую-то помощь, но живут своей жизнью. А четвертая жена – это его душа, которая никогда с ним не разлучается, которая никогда не видел и не помнит. Это притча. Поэтому смысл брака намного глубока, чем сейчас люди представляют современные. Потому что традиции все духовные вымерли. Мы это все сводим до сексуальных отношений, рождения детей и какого-то комфорта, обеспечения. А где же наши изначальные семейные традиции? А где же наше великое поколение? А почему дети деградируют? Давайте поговорим об этом. Как же родить хорошего ребенка? Зачатие происходит не просто при помощи гениталиев, как у животных. Нет. Это не трудно сделать. Это не требуется какого-то интеллекта, особого умения, образования. Зачатие происходит совершенно по-другому в человеческом обществе. Веды говорят так. Сначала идея сына, ребенка, образ возникает в уме мужа. Кабы я была царицей для батюшки царя, родила богатыря. И царь увидел, что совпадает его идея с тем, что говорит эта царевна. Итак, сначала муж имеет это желание иметь какого-то сына великого. Это желание из ума мужа жена помещает в свое сердце. И веды описывают, вот это уже зачатие, оно уже случилось. Остальное несложно сделать. Это медитация. Если дети начинаются в каком-то пьяном угаре или в похотливом настроении, они рождаются именно такими, похотливыми. Что это означает? Их трудно воспитывать, они непослушны, у них свое мнение, они спорят, они делают все по-своему. Трудный материал. Это похоть в детях так проявляется. Я путешествую по миру, часто бываю в Индию, там совсем другие дети. Потому что разводов у них всего сейчас 2% в обществе. У нас разводы в некоторых местах 100%. Практически все семьи несчастные. Практически. Поэтому на свадьбах никогда молодые люди не пили вино в древние времена. Никогда такого не было. И они знали, как зачинать детей, в каком сознании это делать. Это не называется даже сексуальной жизнью, когда они так поступают. Это не секс. Секс это у животных. А у человека это совершенно другое. Это божественный акт. Это освященная деятельность, брак освящен. Рождение ребенка тоже священный акт. Все в человеческой природе священное, и пища его освященная, и ум его чистый, освященный, и поступки его высоки, и цель высока, и любовь, и доброта в сердце, и жертва. Он готов на любые жертвы. Вот это величие человека. Утрачено, потому что утрачено отношения между мужчинами и женщинами. Сведены до сексуальных отношений, тонких и любых. Поэтому не удивляйтесь, что это связано все с какой-то духовностью, с божественностью. Это не религиозная проповедь, простите. Это наука. Это не призыв идти в какую-то секту или в какую-то конфессию. Найдите Бога в сердце и в этих отношениях. Очистите свою любовь. И брак предназначен для этого. Потому что он имеет этапы. На первом этапе влюбленность. На втором этапе привыкание, привычка. То есть уже обыденный медовый месяц уходит, более-менее привычные отношения. На третьем этапе поиск недостатков. На четвертом этапе ссоры. Вот четыре этапа нецивилизованных отношений. Это еще не освященный брак называется. Влюбленность, привыкание, привычка. И когда влюбленность проходит, вот эта острота ощущений, и мы живем в близких отношениях, каждый день общаемся близко, мы начинаем видеть недостатки, которые раньше не замечали. И вы удивитесь, потому что это мелочь, это кажется вообще чем-то несущественным. Но это может стоить нашей жизни. Близких отношений. Знаете, психологи знают, что самое трудное – гармонизировать жизнь двух человек вместе. Вот уже три легче, пять легче, десять и так далее. Но два – самое трудное. И вот муж и жена – это два человека, когда еще нет детей. Это самая сложная ситуация. Потому что когда влюбленность уходит, начинают видеть, боже мой, чавкает за столом. Как свинья вообще, противно. Как-то раньше не замечала, раньше уже вроде не чавкал. Да нет, раньше просто была влюбленность, не замечала. И она в конце концов говорит, ты можешь не чавкать? Говорит, а что? Что случилось? Раньше чавкала, а сейчас что в наших отношениях? Разборки начинаются. А она ходит по квартире как? Шорк, 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 тапками шорк. Да сколько можно шоркать? А? В Бенгалии пословица, что хозяйка шоркающая ногами по квартире разрушит всю семью. Вот такая мелочь, кажется, может все разрушить, если мы не идем на уступки. В мелочах не идем на уступки, это становится уже проблемой большой. Потому что мы считаем, что борьба, противостояние, неуважение, тут накладываются уже какие-то моральные ценности и определения. Я был в одной тюрьме, ну, в смысле, в гостях. Я не знал, что это тюрьма, вот был такой же зал, полный мужчин. И мне сказали потом, что это большие 40 здесь, в основном убийцы. Я им говорил тоже вот какие-то темы духовные, там предлагал по самосознанию. Но вопросов не было, была тишина полная. Муха пролетит, было слышно. Начальство стояло здесь. Вооруженная охрана и прочее. Я говорю, вопросы. Молчат. Начальство вышло. Вопросы? Я не поднял руку, опустил голову. И все остальные покосились на него. Я говорю, да, спрашивайте. А можно с вами наедине поговорить? Я сказал, да, мы хотим наедине. При всех не будет задать вопрос. Я говорю, можно начать? Ну, хорошо, вот кабинет. Страшный, жуткий кабинет, тюремный, там жутко было. Как сейчас помню. Я бы, наверное, умер, если меня закрыли там. В таких условиях. И вот туда пропускали этих людей, желающих поговорить. Они все говорили одно и то же. Сначала зашел первый человек, и человек сказал, я не убивал, понимаете? Я говорю, да, а кто убивал? Ну, я был не готов к такому вообще, вот такой эмоции. И другой зашел, говорит, тоже я не убивал. Третий, говорит, тоже не убивал. И все эти люди убили собственных жен. Как? Картошку чистили. Один пример. Чистили картошку 20 лет. Говорит, мы с ней живем, чистили картошку вместе. И постоянно ругались, потому что я толсто, то есть тонко чищу, она толсто. Толсто, значит, не экономит, понимаете, я зарабатываю, она толсто чистит картошку. Как топором рубит вообще. Смотреть не могу. Я ей говорю об этом, говорит, а ты просто скупой, жадный. И начинается. И 20 лет. Простая вещь, толщина картофельной очистки сыграла роковую роль. В какой-то момент, говорит, я не выжил, ударил ее кулаком в живот, а в руке оказался нож, я не убивал. Я не знаю, как это получилось. Сидит в тюрьме, большой срок. Другой пришел, говорит, я не знаю, я не убивал, я ничего не понял. Я вижу перед собой уже живой факел, я не знаю, как случилось. Он сжег свою жену. Жену, мужья. Все три случая, вот, которые приходили. Как? Толщина картошки просто очистки разная была. Но 20 лет, и вы не выдерживаете. Дорогой, я же тебе говорил уже, что зубную пасту не нужно вот так выдавливать, понимаешь? Нужно вот так выкручиваться. И скандал в доме. Раз вы говорите, два говорите, перемен нет, вы уже чувствуете, что это неуважение. Так что нужно делать, когда вам говорят, не шоркай ногами? Не шоркать. Не чавкать? Не чавкать. Вот и все просто, видите. Почему так сложно этому следовать? Ложное эго есть. Я не могу уступить, понимаете? Нет, я не могу с вами согласиться. Меня унижают. У нас есть чувство собственного достоинства. Нет смирения, нет разума. Мы не задумываемся о последствиях. Вы думаете, так, игрушки, развелся, могу снова потом жениться замуж уйти. Нет, 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 нет. Телегония, знаете, явление такое для женщины очень опасное. Нельзя второй раз замуж выходить. Это уже не то замужество. Лучше одного мужа иметь всю жизнь. Если для мужчины это как-то еще судит с рук, для женщины это гораздо сложнее. Итак, есть природа, видите, нужно это учитывать. Мы не одинаковы в своей природе. Мужчина это мужчина, женщина это женщина. Нужно все это учитывать и уметь жить с этим. Не вините никого, что вы родились женщиной. И не вините никого, что вы родились мужчиной. Принимайте это, принимайте свою судьбу с благодарностью и следуйте своей природе. Не подражайте никому. Подражать чужой природе греховно и опасно. То есть женщины, будьте женщины, мужчины, будьте мужчинами. Все предписано, описана природа. Действуйте таким образом. Ссоры. И вот они, ссоры, они могут обновлять отношения, что значит признаваться, как-то извиняться, то есть снова влюбляться, да? Потом снова привычка, недостатки, ссора. И так вот, говорит, как живете? Да, вот так и живем. То деремся, то влюбляемся, то деремся, то влюбляемся. Это не брак еще. Это больше похоже на сожительство. Так можно всю жизнь взять отношения, кто в доме главный, правда? А, кстати, кто в доме главный? Нет, нет, мужчина не может быть в доме главным. Женщина в доме хозяйка. Это ее поле деятельности. А мужчина, он в деятельности себя реализовывает, не дома. Дом он объект служения. Жена служит ему там. И жена там управляет. Это она хозяйка крепости. А мужчина в деятельности реализовывает себя, он дома не сидит слишком много. И брак начинается, когда просыпается, когда уже существует пятая платформа. Уважение. А славянское слово «увага» означает «внимание». Когда мы внимательны друг к другу, это уважение. Больше, чем к себе самому. Вот с этого начинает брак. Не вступайте в брак, пока не увидите, что есть именно уважение, не просто влюбленность, а уважение. Вот с этого начинается только брак. И это путь к любви, с уважением. Не с влюбленным. Влюбленность – это иллюзия, надумка, обман. Ловушка. Всегда кончится вот этим циклом. И пока есть какая-то сексуальная энергия, брак может как-то поддерживаться. Но как только она истощается и пресыщается, все, они расходятся, они отвратительно становятся друг к другу. То есть мы не сводим друг друга до секс-машины в этих отношениях. Нет, мы личности, мы еще души. У нас есть свое величие, достоинство и качества глубокие. Нужно их раскрыть, найти себя. В этом помогает мужчина и женщина через уважение. И затем на шестом этапе возникает дружба крепкая, духовная, когда вам все равно, как выглядит ваша жена и как муж, не на телесной основе, на дружеской основе, что вы столько совершили жертв друг другу, что вам уже все равно, красивый вы, старый или молодый. Ну, как мать, вы же любите ее? Вот она старая, беззубая, вы же любите ее? А почему? Что за любовь такая? Жертва. Она столько сделала для вас, вы не можете отказаться от матери. Также здесь есть служение, есть уважение, каждый имеет свои обязанности, и дружба возникает крепкая. Не так, что женщина стареет, и муж заводит себе любовницу. А как же дружба, как же можете предать такого друга? А где же ваша благодарность? Она же вам всю молодость дала. Так? Но если не было этого уважения, то не будет и дружбы. И вот эта дружба и переходит на седьмой уровень, который называется любовь. Как видите, любовь в последнюю очередь достигается, не в первую. Это не случайное явление. Это закон, к которому нужно прийти постепенно. Сейчас чуть что-то не понравилось, развод. Это то же самое, как кастрюлю вы ставите на огонь, не довариваете, снимаете. И что, вы не можете это есть? Что с этим делать? И ставите новую кастрюлю, опять не довариваете, снимаете. Нет, возьмите одни отношения, доведите их до совершенства. Вот это называется освященный брак. Трудная школа, но счастье дешево не достигается. На самом деле такая уж трудная школа. Там есть много причин радоваться и быть счастливым. Потому что человек обогащается в таких отношениях. Это тема на сегодня. На завтра я уже понимаю все ваши вопросы в глазах, тоска, как это все возможно. слишком круто. Мы хотели вот каких-то простых рецептов, как управлять мужем, что сказать, что нужно сделать так, или как жену подчинить там. Как вернуть любовь, или что сделать с этим подлецом, который изменяет. Или что сделать с этим ребенком, который не слушает. Вот наши вопросы были. А тут вот такая тема, и мы уже не знаем, приходить завтра или не приходить завтра. Приходите завтра. Завтра будет решение этих проблем описываться. Мы решим все проблемы, постараемся вместе с вами. Я вас уверяю, рецепт есть, но неожиданно. Работать придется с собой, а не с партнером. Каждому придется работать с собой, себя начинать. Но вы не пожалеете, если примените хотя бы 10% этого знания, 2% этого знания. Жизнь круто изменится в лучшую сторону. Я имею опыт. Я живу со своей женой всю жизнь. Всю жизнь живу с одной женой. Все в порядке. Есть опыт. То, что я говорю, основано на опыте также. Но надо работать с собой. У нас будут еще объявления очень важные. Так? Сколько у нас времени на вопросы осталось? 20 минут на вопросы. Давайте 15 минут на вопросы и 5 минут на объявления еще будет. Очень важно. Да, ваш вопрос там. Как возникает уважение? Очень хороший вопрос. Уважение возникает благодаря способности слушать друг друга. Слушать друг друга. Когда люди ругаются, они начинают кричать, повышать голос, потому что хотят, чтобы быть услышанными, но не хотят слушать, что говорит партнер. Итак, уважение значит способность слушать друг друга. На этом основывается вся как бы наука взаимоотношений, но умение слушать. Слушание бывает 5 видов. Я завтра об этом расскажу. 5 форм слушания. От самых низких до самых возвышенных. Вы увидите завтра. Я покажу. Объясню каждый уровень вкратце. Если вы достигаете высшего уровня слушания, то, естественно, вы достигаете глубокого уважения.
В своих лекциях вы говорите о Боге сверх-я как о личности. Поясните, пожалуйста, если это возможно, что это значит. Спасибо.
Что означает сверхличность? Личность?
О Боге как о личности.
О личности. Каково определение личности? Давайте подумаем. 5 секунд. Каждый. 5 секунд. Определение личности. Ведическое определение таково. Личность – это тот, кто обладает чувствами. Теперь мой вопрос залу. Как вы думаете, Бог – это живое существо? Или нет? Живое существо? Или мертвое существо? Или воображаемое существо? Или независимое ни от кого существо? Это живое существо и независимое ни от кого ничего. А что такое живое существо? Тот, кто обладает чувствами. Существует 2 набора чувств. Чувство восприятия и чувство ответа. Согласны? Мы воспринимаем, чтобы ответить. Так мы обмениваемся любовью. Откуда это? От Бога. Это Он живое существо, Он тоже обладает чувствами. Поэтому, если вы молитесь искренне, он отвечает. Такой опыт. Есть почти у каждого человека. В течение жизни вы хотя бы раз имеете такой опыт, говорит Света. Кстати, психологи посчитали, сколько времени человек находится в состоянии вот этого, осознания Бога. Ну, скажем, средний религиозный обычный человек, который доверяет, что Бог существует. Ну, который иногда приходит в церковь и так далее. И выяснили, что средний такой американец, ну, верующий обычно средний человек, он находится в этом состоянии единения примерно в течение жизни 15-20 минут. Все, весь опыт духовного человека. Обычно в самых сложных ситуациях, когда вот нужно обратиться к Богу, он чувствует эту связь в трудностях больших. Это 15-20 минут, весь опыт. Но мы должны с вами заниматься медитацией каждый день, минимум час. Такого опыта иметь. Вы проживете много жизней за эту жизнь, если будете каждый день медитировать хотя бы полчаса. За вами никто не гонится потом за вашим опытом и вашим разумом. То, что обычно проживает в жизни всего лишь 15 минут духовного опыта, а все остальное потом уходит в небытие со смены тела. А все духовное остается с ним. То есть вклад в течение жизни бывает 15 минут всего лишь времени. Это был обычный Мичиганский университет. И теперь есть другая формула, установленная как бы международным стандартом, что это установлено как факт, доказательство по всему миру, стандарт, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога. Это уже дано каждому человеку. А потом он ее теряет из-за неправильного общения. Если обрел, нет, невозможно потерять.
Как развить в себе искреннюю благодарность за все, что имеешь, за каждое мгновение жизни?
Это вопрос осознания. Как говорил один греческий философ, посмотрите, как Бог добр к человеку. Он говорит, посмотрите, как Он сотворил тело человека. Вот два глаза, тут нос, тут рот. Удобно? Вы берете пищу, одновременно видите ее, смотрите, подносите ко рту и чувствуете запах. Ну, как удобно. Все вот так вот расположено, очень удобно, что глаз видит сверху, нос чувствует запах, и одновременно кладете в рот. А такие отверстия, как анус, они подальше от носа. Заметили? Очень удобно. И с большим уважением к живому существу создано это тело. А если бы, скажем, нос был рядом с анусом, например? Ну, так случайно, по закону эволюции уж так случилось. Вот, видите, все очень целесообразно и разумно. Если вы это понимаете, вы, конечно, будете благодарны. Если вы опираетесь на какие-то научные теории, глупые, что все как случайно, то этого не произойдет. Нужно видеть тогда творение и разум Творца, чтобы почувствовать, как это хорошо, как это благоприятно, как это разумно. Можно восхититься этим. Когда мы видим красоту, мы тоже испытываем благодарность, вот это восхищение выражается. То есть нужно чувствовать красоту, тонкие мысли, движение души, поэзия, философия. Нужно возрождать. Для семьи это крайне важно. Каждому воспитывать детей, поколение, которым дано это чувствовать, но мы не даем этой пищи. Мы говорим, учись, потому что работать, зарабатывать деньги. Навязываем какие-то вещи, будешь играть на скрипке у меня. Мы очень много плохих вещей делаем неосознанно. Нужны знания.
Что такое скупость и как ее победить?
Скупость или жадность?
Скупость.
Ну, синонимы. Жадность. Аттяхара на санскрите. Главный человеческий порог. Это причина всех главных несчастий, дисбаланса. Я вам сейчас скажу статистику, вы упадете с кресел. 95% богатств мира находится в руках 5% населения. Это называется жадность. А мы говорим, кризис, там проблем. Нет, жадность – проблема. Скупость. Скупой означает, он все делает некачественно в своей жизни. Он все соизмеряется с ценой, а не с качеством. Скупой означает нищий. Он имеет деньги, но их прячет, он ими не пользуется, он живет как нищий. Сознание скупца – это сознание нищего человека. Это очень страшный порог для человека. А, как преодолеть скупость? Да, начните делать дары, подарки. Маленькие, почти бесплатные. Ну, вот с клумбы цветок сорвите, ничего не стоит, если вы скупой человек, вы подарите кому-то. Начинайте, этот обмен начинайте. Мы должны каждый день что-то дарить друг другу. Приглашать регулярно гостей в свой дом, бесплатно кормить, говорить хорошие вещи, гостеприимство. Восстанавливать древние традиции, чтобы мы общались друг с другом, имели большую семью, доверительно. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. При помощи общения. Женщина может привлечь к себе мужчину, а может и остановить похоть в нем, если она интеллектуальна, имеет разум и знания. Она даже очень влиятельно, могучно может говорить. и вдохновлять его именно на чистоту в отношении. Есть одна буддийская страшная история, я вам на ночь расскажу сейчас. Один человек, похотливый мужчина, он хороший, но похотливый, влюбился в одну девушку, она буддисткой была. Отъявленной буддисткой. И он преследовал ее повсюду, своим взглядом, вожделением. И ей было неприятно, в конце концов, он сказал: скажи мне, что тебя привлекает во мне? Он сказал ей бесстыдно: твои глаза. Он сказал: хорошо, возьми. Есть, это реальная история с одной женщиной произошла, буддисткой. И знаете, кем стал этот человек? Он стал буддийским монахом после этого. Женщина очень влиятельна. Но не делайте так, хорошо? Это просто пример. Если вы чисты, целомудренны, у вас есть сила также и разговаривать. Интеллект поднимать, то есть вот эту энергию сексуальную поднимать вверх в мужчине. На уровне интеллекта, разума, каких-то интересных планов, творчества. Это потрясающие вещи, культура, наука, искусство, ну много чего исходит из этого. Открытие, потрясающие вещи. Вы скажите, пожалуйста, вот Леонардо да Винчи, он никогда не женился. Известный из истории. В всяком случае, историки утверждают, что он не женился никогда. Он оставался девственником. А откуда этот у него был творческий полет? Как вы думаете? В чем была причина? Кого он любил всю жизнь? Джоконду. Образ. Это образ. А вы знаете, почему люди так любят Джоконду? Они считают, что это тайна, но не совсем тайна. Это можно понять. В чем могущество, в это влияние этого образа Джоконды. Посмотрите еще раз, когда придете домой. Откройте иллюстрацию, посмотрите еще раз эти глаза, эту форму, и вы увидите. Это образ Вселенской Матери. Там нет вожделения. Вот в чем сила женщины. Это не просто символ похоти, это не объект, возбуждающий похоть. Это также объект чистоты должен быть. То есть она знает, где как выглядеть, как одеваться, как вести себя. Например, если она идет работать в офис, она же не одевает там такие вызывающие одежды. Она же знает, как одеваться в той среде женщины, она знает культуру. В Америке запрещено ходить в мини-юбке сейчас на работу. Запрещается. Они впереди этой культуры сексуальной идут, у них больше опыта. Также известно психологам, что все извращения, все самые жестокие, необъяснимые поступки связаны с вожделением неудовлетворенным, опять же, с вызывающим видом женщин. Мужчина становится потенциальным убийцей и насильником, глядя постоянно на возбуждающие объекты. Поэтому в культуре человеческой это главное отношение мужчины и женщины. Этим регулируется все в обществе. То есть вся наша культура зависит просто от длинной юбки женщины и ее поведения, если так говорить прямым текстом.
Вы говорили, что нужно медитировать на чувства, на отношения, а как при этом не обожествить этого человека и не попасть в зависимость от объекта?
Когда мы общаемся, то если у нас серьезное общение, серьезное намерение, то попытайтесь общаться на уровне разума. Не привязывайтесь сразу чувственно, попытайтесь общаться на уровне практическом. Ну, например, вам понравилась какая-то вещь в магазине, вы что, сразу покупаете, что ли? Нет, вы должны увидеть размер, качество, цену, ну, все остальное нужно соизмерить. Потом только покупаете. Здесь то же самое. Нравится какой-то человек, стоп. Теперь давайте практически все обсудим. Вплоть до того, даже сколько он считает достаточно будет для проживания в месяц денег в нашей семье в будущем. Это может сильно отличаться. И кроме этого, если вы хотите серьезных отношений, до брака не вступайте в сексуальные отношения. Это очень важный момент. Именно сексуальные отношения сбивают с толку, все запутывают. Сейчас психологи в Америке есть подготовлены, которые помогают молодым людям узнать друг друга лучше примерно за месяц, за два до свадьбы. Работают с ними, их нанимают. Они говорят: мы гарантируем, что мы поможем в этом. Только одно условие. Никакого секса в это время. тогда мы сможем помочь. И вы за эти 2 месяца сможете разобраться во всем. Но если будет секс, это невозможно. Секс отнимает разум, а уже все равно становится. А потом выясняется в жизни, что он, оказывается, вот не такой, как хотелось бы, или не такая, как я искал. Мы не понимаем друг друга. А как же мы этого не заметили? А был секс, потому что. Если говорить о тонких энергиях, секс означает соединение тонких тел. И незаконный секс относится к разряду черной магии в ведах. Это способ управлять, подчинить себе живое существо. Сексуальная энергия, она очень опасна. Она регулируется только браком и зачатием детей. Это очень мощная сила. Ее сейчас злоупотребляют. И иллюстрация, это классическая иллюстрация, ведическая. Секс, что такое секс? Где же мужчина обнимает женщину, но у него нет головы при этом. У него нет головы при этом. Поэтому с этим нужно быть осторожным. Сексуальная энергия очень сильна. Почему так расстраиваетесь? Мы ничего плохого не сказали. Все очень хорошо и вдохновляюще должно быть. У нас есть шансы и перспективы хорошие. Если мы применим хотя бы 2% этого знания, вы увидите, что произойдет чудо в вашей жизни. Можно спасти многие семьи, многих детей. И совсем не трудно, если последовать некоторым правилам. Переступить через себя и последовать этим правилам, и можно спасти семью.
Воспитание в семье, в обществе, в государстве накладывает определенные ограничения на человека. Это касается в большей степени ума или разума?
Ограничения – разум. Это функция разума – ограничивать. Разум должен быть. Не глупости должны нас ограничивать, а разум. Если говорить «нельзя», должен понимать, почему нельзя. Разум должен быть. Тогда это легко принять, почему нельзя. Если не могу понять, почему нельзя, просто нельзя, мне сложно согласиться с этим. Мне нужен разум, осознание. Это так же, как принять Бога. А я не знаю, кто он такой вообще, и мне веры нет, что мне нужно принимать эти вещи слепо. Мне нужны доказательства, мне нужно знание, мне нужен опыт какой-то. Это разум. И то, и другое, смотря как воспользоваться этим. Смотря в чьих руках нож, и так он будет оцениваться. В руках убийцы нож опасная вещь, в руках домохозяйки полезная вещь. Так же и религия, и все остальное. Смотря как этим воспользуетесь. Если злоупотребляете, это очень опасно. Если искренне идете этим путем, вы освободитесь от всех пороков и проблем. Как победить лень? Я борюсь со сном, говорит один юморист. У меня практика борьбы со сном. И что ты делаешь, когда сон тебя побеждает? Ну, я засыпаю, конечно. Ну, а когда ты побеждаешь сон, что делаешь? Я отдыхаю после борьбы. Ничего не меняется, то есть. Как победить лень? А вы уверены, что вы ленивый человек на самом деле? Скорее всего, притворяетесь. Один царь написал объявление по всей стране. Для всех ленивых бесплатное столовое, приходите, ешьте. И пожалуйста, много ленивых людей, природа что делает? Он говорит, ну, бесплатное столовое объявление делайте, пусть тут едят, бесплатно. И сбежалось много народу. Полное столовое. Надо закрывать двери, поджигать столовую. И все в расцепную, кто через окна, кто через крышу, кто двери взломал, бегом, только 2 человека остались сидеть, ждать добавки. А я сказал, слушай, уже подпекает один бок. Ну, ты, говорит, другим повернись боком. Говорит, вот эти 2 ленивых, их кормите бесплатно, остальные должны работать. Ленивый означает что? Синоним? Глупый. Ленивый означает глупый. Вот и все. Не надо быть ленивым. Займите себя творчеством, заинтересуйтесь жизнью. Ленивый означает, что не замечает ничего ценного вокруг. Апатия. Апатия, депрессия, лень, безумие — это низшая гуна природы, тамас называется. Это враг нашего знания. Поэтому, пожалуйста, общайтесь с людьми не ленивыми. С кем поведешься, того и наберешься. Вообще есть люди, которые горят, талант у них какие-то есть, способности. Искусство, музыка, заинтересуйтесь, вдохновитесь. Священное Писание, попытайтесь разобраться в этом. Вы увидите, вы подскочите до потолка в какой-то момент. Столько будет сил, столько энергии. Не нужно спать всю жизнь.
Хотим подготовиться к зачатию ребенка. Какими практиками нужно заняться женщине и какой йогой?
Смотря к чему вы склонны, это индивидуально можно посмотреть, но я практикую бхакти-йогу. И я вижу у всех моих знакомых, кто практикует бхакти-йогу, у всех очень хорошие дети, без исключения. Потрясающее потомство. Так что вот это я могу вам обещать. Практикуйте бхакти-йогу сколько можете.
Стоит ли третий раз выходить замуж, если два брака распались? Как жить?
О женщине заботится муж. Но если мужа нет, о женщине заботится кто? Бог. Вспомните об этом тоже. Не у всех будет благоприятная судьба. Знаете почему? Сейчас женщин больше, чем мужчин, много. Не все будут замужем. И на этой почве также будут разбитые семьи. Какие-то женщины будут внедряться и разбивать семьи. Неизбежно это будет происходить при такой статистике. Вообще мужчин должен быть немножко больше, чем женщин. Лучше неженатый мужчина, чем незамужняя женщина. Но в наше время, поскольку не соблюдаются принципы ограничения, мужчины слабеют, поэтому рождаются больше девочек. Женщины сильнее становятся, рождаются девочки. И когда девочки рождаются больше, они говорят, а где же мужчины? Начинают одеваться, чтобы привлечь мужчину, соперничать. Вот эта культура развивается. По этой причине. Если мужчины будут сильнее, будет больше мальчиков. В сексуальном акте, если мужчина доминирует, родится мальчик. Если женщина доминирует, родится девочка. Мужчина, чем больше занимается сексуальной жизнью, тем слабее. А женщина сильнее становится. Ее желания только разгораются еще больше. То есть она уподобляется огню, а мужчина маслу в ведах. Если вы берете масло с мороза, оно как камень, верно? Но рядом с огнем оно растает. Это пища для масла. Огонь становится сильнее, 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 получая масло, а масло истощается больше, больше и больше. Поэтому пример дается такой. Масло прямо в огонь не кладите в браке. Через посуду. Топите его на огне в посуде. В принципе, ограничивающие принципы существуют. Не жгите его в огне. Сохраняйте. Оно топится, но не истощается. И очищается таким образом. Это брак. С самого начала нужно обсуждать эти вещи, да, потому что когда вы уже привяжетесь, вам будет страшно раскрывать карты. А вдруг в чем-то вы не согласитесь, начинаете бояться раскрывать свой ум и сердце, когда привязаны. Многие так попадают в ловушку привязанности. Не спешите развивать сразу привязанность, доверять друг другу. Так дешево не нужно строить отношения. Нужно быть практичным. Люди боятся Бога, потому что это сложная, противоречивая и туманная тема, неизвестная. Они не знают, какой будет результат в итоге. Возможно, я попаду в секту, возможно, я просто потеряю интерес к материальному существованию, к успеху. И религия опасная штука. В понимании нашем это довольно опасная и противоречивая вещь, религия. Я вообще с религией никакого дела не хочу иметь, честно говоря, современным. Я не хочу иметь дело только со святыми людьми, а они есть. Я знаю некоторых, многих. И вот это мой интерес. Но к религии ни малейшего интереса не проявляю, как к традиции какой-то или доминанте. Не важно, какой вы конфессии принадлежите, важно, чтобы вы имели качество святого человека. Вот в чем вопрос весь.
Если отношения начались с сексуального мотива, а в процессе отношений оба потеряли уважение, то возможно ли что-то сделать?
Да, да, возможно, возможно. Ссоры не проблема, проблема оскорбления. Ссоры даже освежают. Но оскорбления разрушают любовь. Вот этого нужно избегать всеми силами. Нельзя унижать и оскорблять, когда вы даже ссоритесь. Можете говорить что-то в ссоре громко или даже грубо, но не оскорбительно. Оскорбления нужно избегать. Это проблема. Если совершаются оскорбления, то результат такой, что через какое-то время чувствуете, что вас больше ничего не связывает с этим человеком, никаких чувств нет. Это означает, что совершались оскорбления. Так даже ссориться нужно, не теряя уважения. Мы же не враги друг другу.
По нумерологии мне просчитали, что мне дали неправильное имя. Оно мне мешает по жизни и привлекает всякие беды и трудности. На слух свое имя я воспринимаю с дрожью. Стоит ли менять имя? Какие делать упражнения или думать о чем, чтобы знать эти мысли о неправильном имени?
Ну, у большинства людей имена неправильные. Полиция видит. Ну, как-то даны просто вот как-то так. Нет, без традиций каких-то, без глубоких знаний. Имя обычно дают через данные гороскопа человеку. В Индии к этому еще строго относятся. Что всю жизнь вы будете слышать свое имя, это отношение. Оно должно иметь значение какое-то важное для личности, подходить ему. Поэтому еще есть такой момент. Когда человек получает духовное посвящение, у него имя меняется. Если получить духовное посвящение, все изменится. Все улучшится. Либо можете сменить имя. Как? Например, родители называли вас так. Но муж можно назвать по-другому. Имеет право дать вам другое имя. Муж. Также жена может мужа называть по-другому. Имеет право на это. Если так, такой конфликт возник с именем.
Как изгонять неправильные мысли? Они часто бывают связаны со смертью, так как моя мама умерла в 50 лет от рака груди, а мне 29 лет и очень страшно. Я верю в силу мысли, но не могу думать о хорошем, а больше думаю о плохом. Пожалуйста, помогите.
Ну, невозможно изгнать плохие мысли, они вернутся снова и с друзьями еще придут. Еще прихватят с собой что-то. Мы видим, что негативный опыт постепенно также накапливается в нашей жизни. Мы изгоняем, но он накапливается, увеличивается. Поэтому в какой-то момент возникает взрыв. И недавно одна медсестра сказала, которая работает в скорой помощи, что последние полтора года они не знают отдыха в городе Челябинске. Вызовы круглые сутки. Я говорю, в чем дело? Люди деградируют. Они ссорятся, дерутся, и очень много травм. Как никогда. Такого, говорит, никогда не было. Она работает очень долгое время. Опыт такой. О чем был вопрос? Я пример привел.
Как изгнать плохие мысли?
Да. Вот, видите, накапливается этот потенциал негативный в обществе, в умах людей. Поэтому нужно дать замену. Нужно как раз найти хорошие мысли и думать об этом. Как? Читайте священные книги, повторяйте священные молитвы. Общайтесь на эти темы. И постепенно ум станет позитивным. Например, что-то плохое происходит, но можно это понять философски. Есть закон кармы, причинно-следственные связи, и уже ваше отношение меняется, уже травмы нет. Больно, но травмы нет. Потому что осознание приходит другое, более глубокое. Поэтому давайте изучать, получать знания. По-другому нельзя победить ум.
Родители в разводе уже 5 лет, но до сих пор враждуют. Как дочь может помочь им, чтобы они не враждовали?
Дочь не может научить родителей сама по себе. Но если она даст пример святой жизни, она повлияет на всю семью до 14-го колена. Так написано это. Семья, где нет ни одного святого, считается род проклятый. И там нет способа что-то изменить радикально. Так может быть мягкую только подушку подожить иногда и все. Но радикально невозможно ничего изменить, это проклятие. И если в роду появляется один святой, все меняется. В каждом роду раньше был святой человек. Дед или прадед, или прабабка. Я был в одной семье в Ташкенте в каком-то году, где прабабка была еще жива у них. Она была прямой потомок Мухаммеда. Я в жизни таких людей не видел. Эта семья очень могущественная. Потому что такая бабка у них была. Все, что она говорила, это было как, знаете, как священное писание. Такой был человек доброты огромной, огромного сердца. И вот это была семья. А что же нас, значит, свяжет? Только материальные интересы? Нет. Я очень часто общаюсь с богатыми людьми сейчас. И они очень сильно несчастливы. Потому что все их дети живут страшной жизнью. Они развлечены богатством. Каждый хочет свою комнату, каждый хочет свой телевизор, каждый хочет свою машину. Каждый настаивает только на своем. Они редко соглашаются друг с другом. Принимают наркотики и так далее. Бедствие. Это нас не свяжет. По-настоящему. Это принесет несчастье. Нам нужны традиции духовные. Любовь. Поэтому давайте хотя бы начнем, если у нас в роду нет таких святых, мы должны сделать первый шаг. 2% усилий, моя просьба. Ваша жизнь уже изменится к лучшему. 2%, не 100%. 2%. Будьте оптимистами. Эта лекция просто показывает, каковы строгие законы жизни. Но 2% усилий. И вы уже увидите глубокие перемены. И будет, что детям оставить. Не впадайте в уныние и безверие. Хотя бы 2% усилий. Но хотя бы полчаса в день духовной практике посвятить. Ну что, сложно что ли? Но вы видите, что получится из этого. Не просто какой-то веры, так называемой веры. Я христиан или мусульманин, потому что крестик ношу. Нет, давайте поменяем образ жизни. Давайте даже следовать каким-то правилам, хорошим правилам. И построим хорошие семьи. Или хотя бы детей своих научим. У нас сейчас для этого все возможности.
А вот как раз одна девушка спрашивала, дадите ли вы домашнее задание залу?
Домашнее задание залу?
Да. И завтра дала жизнь.
Ну хорошо. Домашнее задание хотите. А кто будет делать домашнее задание вообще? Кто-то собирается? Сделайте? О, тогда я скажу. Давайте. Завтра сделаем так. Завтра рабочий день? Так, значит, вы идете на работу. Хорошо. Завтра поднимитесь пораньше, в 5 утра. На домашнее задание, согласитесь. Я не хотел. В 5 утра поднимаетесь, принимаете полный душ, полное омовение, не просто лицо, целиком. Одевайте чистые одежды. И читайте Священное Писание в течение часа. Время же есть, правда? Ни о чем другом не думайте. Включите свет, настольную лампу, все еще спят, все тихо, вам никто не мешает. Откройте книгу, почитайте час. Неважно, понимаете, не понимаете, не имеет значения, просто делайте это. Потом позавтракайте. Но только пища должна быть вегетарианская, мои условия. Никакого мяса, никакой рыбы, никаких яиц. Также лучше избегать лука и чеснока. Например, пожарьте картошку с хлебом и молоком. Завтрак. Например. Что-то вроде этого, простое. Затем пойдете на работу, верно же? Вот когда идете на работу или едете, не смотрите по сторонам на рекламу, на лица других людей, не обращайте на это внимания. Смотрите в землю. И вспоминайте, о чем вы читали сегодня. Идите на работу, даже не думайте ни о чем. Потом приходите на работу и ни с кем не обсуждайте никаких личных дел. Просто занимайтесь работой. И все по делу отвечаете. Перекуров не делайте. Так целый день. А потом приходите на лекцию. И так же пообедайте. А потом расскажете, как у вас сложился день хорошо. Я вам сейчас рассказал закон, один из законов везения. Тот человек, который контролирует чувства, к нему все приходит само по себе. Итак, домашнее задание на завтра. Один день пожертвуйте одним днем. Я всегда встаю в 5 утра, каждый день, каждое утро. Ну, если я нездоров, бываю, но вообще в 5 утра я уже поднимаюсь. Занимаюсь медитацией каждое утро. Ем только освященную пищу уже 30 лет. Моя дочь никогда не ела мяса, рыбы, яиц. В жизни не пробовала, ей 28 лет. Жива, здорова, все в порядке. Замужем. Поэтому я предлагаю один день и посмотреть разницу. Чем этот день будет отличаться от всех других дней. Хорошо, завтра расскажете свой опыт, кто выполнит домашнее задание. Завтра будет тема очень сокровенная. Приходите. Завтра мы попытаемся решить все проблемы наши. Спасибо. Да, объявление. Пусть каждый день.